6 марта исполняется 80 лет со дня рождения известного российского журналиста и писателя Егора Яковлева, основателя «Общей газеты», в годы перестройки главного редактора газеты «Московские новости», одного из ведущих либерально-демократических изданий России. Егор Владимирович скончался в 2005 году. В последние 2 года жизни, с 2003 по 2005, он вел на Радио Свобода авторскую программу под названием «Поговорим с друзьями о России». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию одну из его программ из нашего архива. Она вышла в эфир Радио Свобода 14 ноября 2004 года. На волнах Радио Свобода программа «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев. Сегодня у него в гостях народная артистка России Алла Демидова. Здравствуйте, Егор Владимирович. Здравствуйте, Алла Сергеевна.
Добрый день.
Добрый день.
Сейчас коротко о нашей гости. Демидова Алла Сергеевна родилась в Москве, окончила экономический факультет МГУ и театральное училище имени Щукина, работала лаборантом Института повышения квалификации при МГУ, играла в студенческом театре университета. С 1964 года актриса Московского театра драмы и комедии «На Таганке». В 1993 году создала собственный театр «А». Среди фильмов с участием Аллы Демидовой «Живой труп», «Зеркало», «Легенда о Тиле», «Бесы», «Стакан воды», «Отец Сергий», «Пиковая дама» служили два товарища, «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона» и другие картины. Среди театральных ролей актрисы Электра, Медея, Федра, Раневская из Чеховского «Вишневого сада», «Принц датский», «Гамлет» и множество других ролей. Алла Демидова – лауреат Государственной премии СССР, народная артистка России. Автор 6 книг «Вторая реальность», «Высоцкий, каким помню, люблю», «А скажите, Иннокентий Михайлович», «Тени зазеркалья», «Бегущая строка памяти», «Ахматовские зеркала». Вот что известно, в частности, о нашей сегодняшней гости Алле Демидовой. На этом я передаю микрофон автору программы Егору Яковлеву.
Алла Сергеевна, так много известно, что мне даже немножко страшно. Алла Сергеевна, спасибо, что нашли время и пришли на передачу. У нас с вами вторая же попытка. Когда-то мы в Останкино, мы с вами пытались вместе поработать, но не получилось.
Да, иначе... я до сих пор об этом жалею,
Еще был спаситель Леонид Филатов, еще был жив.
Да-да, потому что я бы хотела создать тогда еще театр поэзии на телевидении. Потому что, мне кажется, этой программы не хватает на телевидении. Никому бы не приходит в голову это сделать.
Теперь, по-моему, это не театр, не телевидение.
Вы правы.
Алла Сергеевна, я, так сказать, познакомился с вашими 6 книгами. И, конечно, прежде всего, на «Бегущей строкой». Я уже хотел легкомысленно сказать, что «Привет, коллега, вы пишете книжки, я пишу книжки». Но когда я прочел, особенно «Ахматовские зеркала», я понял, что очень мало, наверное, сегодня людей, которые так работают над материалом, как вы работаете. И тут глубина для меня... Ну, очень большая. Скажите, Алла Сергеевна, у вас стал вопрос, кем стать? Ведь вы могли бы стать литератором с таким же успехом, как актрисы, или наоборот?
Да нет, вопрос о литературе у меня никогда, в общем, не стоял. И все эти книжки были, ну, кроме последней «Ахматовские зеркала», были написаны по заказу. И поэтому это скорее был такой долг, когда я уже была актрисой. Но, с другой стороны, когда я была у Ванги, такая знаменитая ясновидящая в Болгарии, она мне сказала, что... Она удивилась, что я актриса, и сказала, сколько...
Если вы общались, извините, с Живковым, который всем бил по коленке и говорил, что вы хорошая актриса.
Да.
Я правильно говорю?
Правильно, правильно, абсолютно. И вот она мне сказала, что, вы знаете, вы, ну, ты, конечно, лучше бы занялась какими-то исследовательскими делами, потому что актерство – это не твоя дорога. И она права.
Может, она ясновидящая, действительно.
Но она ясновидящая.
Нет, у вас никогда не было желания пойти в редакцию, работать в редакции?
Нет, нет.
Никогда в жизни, да?
Хотя, вы знаете, сыграть редактора Вообще, когда вот я стала сниматься в кино, и вот заявила этот образ такой, ну, простите за выражение, интеллектуалки, умняги, и этот образ, в общем, стал развиваться, но вдруг к середине там 70-х годов это, в общем, перешли на другие, на другие темы. Но мы тогда готовили такой новый фильм с Илья Авербах, Наташа Рязанцева и Владимир Валуцкий, про редакторшу. И вот я должна была сниматься в этом главной роли. И фильм мы условно называли «Умняга». То есть умная женщина, одинокая, которая, в общем, платит за свой ум одиночеством. Но тогда, в общем, интересы кинематографа повернулись в другую сторону.
Как, может быть, к лучшему?
Не знаю.
Мария Сергеевна, скажите, ну, среди тех легенд, которые ходят о вас, а легенд ходит очень много, одна из них то, что вы всегда далеки от политики, что вы всегда себя как-то отгораживаете от политики. Я в то же время знаю, что, допустим, в университете вы учились вместе в одной группе с Гавриилом Поповым.
Да-да.
Который недавно был на вашем же месте. Есть у вас представление, о чем суть политика? Вот Гавриил Харитонович, видите, скажите, стал политиком. Мог стать, наверное, артистом.
Да нет, наверное, это абсолютно противоположные стороны какой-то человеческой жизни. Хотя, может быть, вы правы, потому что и там игра. И игра, в общем, с человеческими характерами. Но в политике это просто по-крупному, потому что уже не с характерами, а с нацией. Но, в общем, да, игра присутствует. И очень жесткая.
У всех политиков?
Наверное, потому что, в общем, такая игра. Кстати, и в театре я не скажу, что это, в общем, мягкое существование. Если уж играть по-крупному и быть известным, то это тоже довольно-таки жесткий путь. Это не значит, что надо идти по трупам, но это надо делать то, что ты именно хочешь. Никогда не надо идти против себя. А в политике, видимо, надо очень лавировать. Ну, я так думаю, я чисто интуитивно, я не очень понимаю политику, сказать честно.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев. Сегодня у него в гостях Алла Демидова.
Вы пишете, это известно, что ваша бабушка была староверкой.
Да.
И, наверное, оказала на вас какое-то определенное воздействие.
Да, очень сильно.
Я сейчас спрашиваю немножко о другом. Я хочу понять. Вы все время пишете о том, что, в общем, вы никогда не смешивали себя с советской властью.
Да, так произошло.
Даже когда мы с вами встретились первый раз, вот, и я спросил, как вы относитесь к отмене праздника 7 ноября, вы сказали, что совершенно спокойно, нормально, так и надо. Как вам удавалось, во-первых, отодвинуться от советской власти, а другое, как вы постигали?
Ну, видимо, из-за семьи, а потом, наверное, из-за какой-то интуиции, потому что я помню в школе, когда я еще училась в школе, и в 53-м году вся страна рыдала о смерти Сталина, мы с моей подругой шли с тазами под мышку в баню, например. Да, видимо, это что за такое было с детства заложено? Такое отстранение. Или, может быть, я слишком уже рано понимала, что творится. Потому что я запоем читала, как только научилась читать, читала так, мы, как и все, жили в коммунальной квартире, и, закрывшись одеялом с карманным фонариком, испортила этим зрение, я читала бесконечно. И вот это вот чтение, видимо, прочищало мои мозги.
На пейджер пришло сообщение, адресовано Алле Сергеевне. Когда-то вы сказали, что для Высоцкого на самом деле не было вопроса, быть или не быть. Конечно же, быть. Прошло уже много времени. Теперь официальной доктриной является разграбление всех ресурсов. Смог бы он сейчас сказать «быть», спрашивает наш слушатель по имени Виктор.
Ну, это вообще совершенно два разных совершенно вопроса. Высоцкий менялся за 10 лет в «Гамлете». Начал он в 70-х годах молодым, в джинсах. Он так и играл в джинсах, в черных джинсах, в свитере. И с таким мальчиком из подворотни, с гитарой. Он и с гитарой выходил в начале. и действительно для которого не существовало вопроса быть или не быть. Естественно, быть. Такой сильный супермен. Но за 10 лет он очень изменился как человек. И, соответственно, изменилась его роль. И поэтому не только там быть или не быть. Он вообще играл последние спектакли Гамлета с таким мудрым, ну, не скажу философом, потому что это слишком банально, но во всяком случае вот с такими вопросами в душе, на которых нет ответа, но которые постоянно бередят душу. Да, это первое. А что касается, как бы он сейчас на это разграбление, да, он бы моментально откликнулся, потому что он действительно откликался на все такие животрепещущие вопросы жизни. И, естественно, были бы и какие-то комедийные его персонажи в этих песнях, и, наоборот, какие-нибудь со срывом таким серьезным, да.
Я сказал, что Швидкой в учебной программе по-моему, ставит вопрос, нужен ли сегодня Высоцкий, о чем бы он пел.
Ну, вы знаете, мне не очень нравится эта программа «Культурной революции». Там специально ставятся такие вопросы, ну, как бы провокационные, чтобы, ну, оживить спор. И поэтому они меня приглашали, я никогда не соглашалась идти туда, потому что я не люблю эти провокационные вопросы. Mm-hmm. Ну, во-первых, что гадать? Но зная характер Высоцкого и так вот чувствуя продолжение его жизни, конечно, во-первых, он бы сегодня откликался на все, а нужен ли он в том виде, в каком он остался? Ну, кому-то он нужен, кому-то не нужен, как это было и при его жизни.
Алла Сергеевна, видимо, в этой нашей программе «От политики уйти не удастся». Вот наш слушатель по имени Александр задает вам вопрос. За кого вы голосовали на выборах президента и почему? Доверяете ли вы сейчас президенту и правительству?
Вы знаете, я всю жизнь как-то уклонялась от голосования. И никогда не ходила. Один раз меня только муж просто заставил выйти, когда вот Ельцин первый раз приходил к власти. Вот тогда я единственный раз и проголосовала. А так я больше никогда не хожу в эти школы, где голосую.
Значит, ну, как бы в политике, мимо перестройки вы пройти не могли, она заевала и заняла, в общем, значительную часть вашей сознательной жизни. Скажите мне, как на ваш взгляд, что мы потеряли в нравственности в результате перестройки? И что приобрели? И приобрели что-либо? Как вы думаете?
Ну, мы приобрели, конечно, некоторую свободу передвижения, во-первых. Мы стали чаще ездить, выезжать за рубеж и смотреть, в общем, мир. Это расширяет мировоззрение. В магазинах, слава богу, все есть, и поэтому не надо ездить за тряпочками или за продуктами. Я последнее время до перестройки, и когда началась перестройка, чемоданами возила продукты, кстати, домой.
Вы не были оригинальны.
Да, да, как и все. Ну, в этом смысле жизнь повернулась в лучшую сторону. Но мы действительно, вы правы, много потеряли. Мы потеряли общность. Мы потеряли... Я не думаю, что коллективное сознание уж так хорошо. И отделение индивидуальности от коллективного сознания плохо. Но, тем не менее, вот это коллективное сознание, которое было у нас, оно, во-первых, очень реагировало на общественное мнение, на элиту, на мнение элиты, на какую-то соборность и так далее. Вот мы жили, можно так, в лагерях и в коммунальной квартире. С одной стороны, это ужасно, а с другой стороны, это, в общем, мы чувствовали плечо друг друга.
По-грековой, да?
Нет, и я это без всякого авторитета могу это сказать. Другое дело, что я никогда не любила коллективы. Но мне нравились, например, вот эти компании на кухне, собирающиеся интеллигентов. Или, например, мы устраивали кукольный театр в мастерской у Бори Биргера. Причем куклы у нас были. Кукла Белла Ахмадулина, кукла Акуджава, кукла Олег Чухонцев, ну и так далее. Мы играли в такие
сейчас
игры.
Сейчас вы куклу не делаете?
Нет.
Сейчас много кандидатов.
Не, да-да, это на телевидение это пришло и, в общем, превратилось в какую-то такую ересь, как все превращается в хорошее. Вот, то время мне в какой-то степени жалко, да. Я о многом вспоминаю с такой ностальгией.
Еще одно сообщение пришло на наш пейджер по теме нашего разговора, вот когда мы говорили об игре в политике и на сцене. В искусстве игра с образом, а в политике с живым человеком. Здесь разница, поэтому политик ближе к жизни и опаснее, пишет наш слушатель по имени Дима.
Ну, ему виднее, может быть. Вы знаете, еще в первом спектакле на Таганке в 10 дней, которые потрясли мир, я помню, один из президентов ранних Америки там в портрете пел: «Политика есть дело грязное, ей надо людей решительных, не брезгующих кровью». То есть это было в 64-65 году со сцены Таганки вещалось. Поэтому это вот прочистило ваши мозги тоже.
Ну, вы же не раз подчеркиваете, что, в общем, Таганка не во всем была вам по сердцу. Вам, у вас несколько, ну, во-первых, политичность Таганки, с другой стороны, публицистичность ее, вас несколько не устраивали. В то же время вы были единственный человек, который на 35-летие Таганки из старой труппы пришел играть в «Дома человека» Сюзанна, мать летчика. Никто из прежних актеров не пришел. Как вы это объясняете?
Нет, из прежних была Маша Полицемака, Хмельницкий и Васильев, и я. А Таганка, вы знаете, вы правы. Меня не устраивала эта открытая публицистичность, но, с другой стороны, Таганка никогда не брала спектакли даже вот такого направления, Арбузово-Розовского направления. Я уж не говорю о каких-то там советских делах. Про Стали, про премию и так далее. Поэтому, а в других театрах это всегда было и везде. Даже Эфрос ставил такие спектакли. Поэтому Таганка в этом смысле была какой-то нишей для того, чтобы сохранить себя от вот соприкосновения с этим.
Вы пишете о том, что хороший художник всегда политичен. С другой стороны, небезразличный художник всегда противостоит режиму. Как совместить политичность и оппозиционность?
Вы знаете, это, мне кажется, не противоречит друг другу, потому что политика – это вроде бы сиюминутное существование, оппозиционность режиму, оппозиционность вообще вот такому направлению уже созданному – это должно быть в любом художнике, потому иначе бы вообще все стояло на месте. Поэтому только вот в этой борьбе, в этом неспровержении и можно находить что-то новое. Поэтому я не думаю, что это противоречит одно другому.
Вы пишете, значит, театр болен. Чем? Когда заболел? И как лечить?
Вы знаете, тут корни давние, потому что Россия была, пожалуй, единственной страной, ну, кроме тоже социалистического лагеря, где было много репертуарных театров, которые содержало государство. И когда началась перестройка, я первая стала говорить, что репертуарные театры будут разрушаться. И так постепенно это происходило. А вот нынешние дни как раз вот тем и отмечено, что сейчас идет такая борьба и готовится указ о том, что прекратится финансирование репертуарных театров, ну и так далее. И с одной стороны...
Вы знаете, Марка Захарова, простите.
Нет, это вообще дискуссия сейчас идет повсеместная во всех театрах, в Союзе театральных деятелей и так далее. Очень больной вопрос. Но, вы знаете, этот указ может быть в какой-то степени и хорош, потому что репертуарный театр, с одной стороны, хорошо, потому что сохранение традиции, а с другой стороны, это груз, когда десятилетиями идет спектакль, и на него уже не идет хорошая публика, элита, а театр все-таки элитарное искусство. Идет публика по 20-му кругу и опускает этот театр до своего вкусового уровня. Но Например, вот во Франции, я знаю это хорошо, потому что хорошо знаю эту страну, там мало репертуарных театров, которые финансирует государство, то есть практически там три, а все остальные существуют, как можно существовать в этом мире, но там есть социальная защита актеров. То есть они получают пособие по безработице, на которое можно жить, если человек играет три хотя бы спектакля в год. Поэтому очень многие, я знаю, актеров, которые собираются, делают там какую-то Андромаху летом, едут в Авиньон, потому что в Авиньоне можно играть любой спектакль и везде, там всегда сарай какой-нибудь найдется. Три спектакля они играют и весь год живут на это пособие по безработице, пока они не найдут то, что им нужно. У нас же этой пособие по безработице вообще об этом никто и не вспоминает. То есть социальной защиты нет. Людей просто выбрасывают на улицу. И вот этот перекос, конечно, всех волнует.
Скажите, пожалуйста, вы пишете, что время вымывает талантов и дьяволов. Что вы имеете в виду? Потому что талантом, я понимаю, с дьяволом как-то не очень.
Нет, не талантов, а злых талантов, дьявольских талантов. Потому что может вот талант быть от Бога, а может быть от дьявола. Потому что энергетика и там сильная. И если вот посмотреть на то, что осталось нам от, в искусстве, от таких классиков, то, в общем, остались только таланты, которые от Бога. Таланты от дьявола, они слишком сиюминутные, они острые, они, в общем, очень сильно бьют
можно
на сегодняшний момент. Да.
Проиллюстрировать можно?
Да-да.
Иллюстрацию?
Да.
Вас.
Иллюстрацию таланты от Бога?
Да.
Ну, пожалуйста.
Или таланты от дьявола?
От дьявола. Вы знаете, мне кажется, в какой-то степени таланты от дьявола были в 20-х годах после революции в театре и в литературе. Например, там вот в свое время, когда Ахматову не печатали, Булгакова не печатали, а печатали Малышкина или Малашкина, не знаю, «Луна с левой стороны», и читала вся страна. Он талантливый человек, но был талант от дьявола. Его вообще никто не помнит и правильно делает.
Нам пора прерваться на краткую сводку новостей. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Поговорим с друзьями России». В московской студии автор и ведущий Егор Яковлев. Сегодня у него в гостях Алла Демидова.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Центр избирком России обнародовал первые предварительные данные об итогах выборов в региональное законодательное собрание. В пяти регионах, где уже идет подсчет голосов, побеждает правящая партия «Единая Россия». На втором месте КПРФ. Избирательный барьер преодолевают также ЛДПР и «Справедливая Россия». В ряде регионов общественные наблюдатели заявили о случаях нарушений, в частности незаконной агитации и подкупа избирателей. Центр избиркома считает нарушения несерьезными. На окраине дагестанского города Хасавюрт в результате взрыва контужены трое охранников газопровода «Баку-Новороссийск». Около 2000 жителей поселка Славянка Приморского края провели в воскресенье митинг против загрязнения воздуха опасным ядом – бензопиреном. По данным экспертов, в некоторых местах поселка уровень бензопирена в воздухе превышает естественный фон в 1000 раз. В Тбилиси прошла акция протеста в связи с показом телекомпании «Имеди» сюжета о якобы произошедшем вторжении в Грузию российских войск. Участники митинга требовали наказать тех, кто был причастен к созданию сюжета, вызвавшего панику среди населения. Советник президента США Барака Обамы Дэвид Аксельрод подверг резкой критике решение Израиля построить 1600 новых домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. Движение «Талибан» назвало предупреждением НАТО нынешнюю серию нападений в городе Кандагар на юге Афганистана. В субботу в Кандагаре в результате нескольких взрывов погибли 35 человек. В воскресенье жертвой нового взрыва стал один человек, шестеро получили ранения. Блок премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики лидирует в южной провинции Басра, по данным подсчета голосов, поданных на парламентских выборах 7 марта.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Поговорим с друзьями о России». У микрофона Вероника Баде, в московской студии рядом со мной автор-ведущий Егор Яковлев и его гостья, народная артистка России Алла Демидова. Ну и слово Егору Яковлеву. Прошу вас, Егор Николаевич.
Когда-то Чехов хотел, чтобы мы выдавили себя раба. Сегодня вы ставите вопрос, что мы должны выдавить из себя советскость. Что вы себя будете выдавливать?
Вы знаете некоторую внутреннюю несвободу и страх. Страх у меня даже усилился, сказать честно. Но он все-таки корни там, в той стране. Вот это вот я пытаюсь из себя как-то выдавить, да, несвободу. Несвободу общения, несвободу высказывания своих мыслей. В нашем поколении это и останется.
Значит, вы страдаете так же, как и я, от внутреннего цензора?
Нет, это скорее не цензор.
А что, это самоконтроль?
Это страх. Страх высказать то, что должны услышать стены, это внутренний страх, а внешний страх на улице.
Слышу за стенами.
Да, на улице нападение. Вот я гуляла с собаками. Вы знаете, вот тут рядом с вами, вашим домом, недалеко я жила, на Чехова. И гуляла здесь во дворах темных ночью. А эти особняки были никем не заняты. А просто зияющие окна. Да. И мне не страшно было вот этого страха. Сейчас я гуляю с собакой в охраняемом дворе, и мне страшно. Мне страшно идти по Тверской даже днем. Вот, этот страх появился. Но корни, мне кажется, этого страха все равно там, у нас. Потому что другое поколение этого страха не чувствует.
Ну, есть два вида страха. С одной стороны, конечно, я придерживаюсь точки зрения, что государство обязано перед гражданином в образовании, здравоохранении и безопасности. Надо сказать, что наше государство не исполняет сегодня ни одну из трех этих заповедей. Но, с другой стороны, когда-то в очень ранней пьесе Родзинского, может, вы помните, снимается кино, была такая пьеса, играл там Пелевин, и там старый режиссер, умудрённый опытом, говорит молодому: чего же вы боитесь, ведь сегодня не сажают.
Но это было в генах, уже в генах. Наше поколение от родителей перешло в наше поколение, а это уже в генах.
У нас есть звонок. Светлана из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, вот к вопросу о поколении. Действительно, а какой страх они могут испытывать, если половина из них находится под наркотиками, другие пиво из рук не выпускают, а третьи еще там, не знаю, страх каким-то образом уничтожают. Вот. И поэтому, да, государство нас не защищает. Алла Сергеевна, я желаю вам всяческих благ. Вы очень любимая актриса. Я не знаю, как вот помягче так спросить. Я помню, что в «Семи днях» несколько лет назад я увидела в вашем интервью слова о том, что вы не испытывали и совершенно не сожалеете о том, что у вас не было ребенка. Я думаю, что вы женщина проницательная, и вы не можете не понимать, чем вы себя обделили, либо, ну, как бы, почему это не получилось, тоже другой вопрос. Потому что можно это понять, полноту мира женщине, только когда ребенок уже есть.
Вы знаете, ну, да, в интервью иногда ведь проскальзывают в контексте какие-то странные фразы. Например, один раз я прочитала прямую речь свою. «Обожаю пить чай с Ахматовой и Цветаевой». Я думаю, в каком же больном мозгу у этой девочки, которая брала интервью, возникла эта фраза. А оказывается, ну, так высчитала сама. Видимо, она меня спросила: «Алла Сергеевна, что вы читаете?» Ну, я читаю очень много, сразу много книг, и они у меня валяются рядом с кроватью, потому что там нет стола, и потому что я читаю ночью лежа. И тут же чашка какая-нибудь чая вместе с этими, вот, вышла. Поэтому что с этим ребенком, я не знаю, в каком контексте это было.
Еще один звонок у нас есть. Марина из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Алла Сергеевна, вы сказали, что ваша бабушка староверка. А какие ваши религиозные взгляды, либерально-христианские, либерально-демократические, во что вы верите, что вам дает силу? И вопрос опять вот о Высоцком, раз уж о нем спрашивали, и на эту же тему. Можно ли назвать русским поэтом или русским бардом человека, как некрещенного, этим вопросом никогда не интересовавшегося, по утверждению его жены в книжке? Спасибо.
Чаще вопрос религиозности, о вере и так далее, вопрос несколько бестактный. По-моему, надо с ним отказаться. А второй вопрос о Высоцком, ради бога.
Что касается веры, я приветствую любую веру. Вы знаете, у Саши Черного, кстати, есть прелестное стихотворение о том, что вот человек сомневающийся, он сначала к философу пошел, не мог найти ответа там и так далее, и так далее. И лег на диван. И вошла нянька и говорит, что такое угрюмый? Он и говорит, мол, в кого верить? Гунияде, а Гунияде это в начале века было, простите, слабительное. И нянька ему говорит, Гунияде кто такой? Не немецкий или святой? Для спасения души все святые хороши, верой вышло. Так что в этом смысле все веры хороши, если Бог вас наградил этой верой. А что касается Высоцкого, вот видите, это ответ Швидкому, нужен ли сегодня Высоцкий. У нас половина вопросов на пейджере, я вижу, о Высоцком, и значит, он уже нужен, это уже ответ. А что касается его веры, вы знаете, талант не может быть, талант от Бога не может быть без веры. А крещенный он, не крещенный, это уже дело бабушек, дедушек, родителей, потому что надо крестить все-таки в детстве людей.
Еще один слушатель дозвонился нам, Виктор из Омска. Здравствуйте, вам слово.
Я хотел бы вам что сказать. В общем-то, вот то, что собираются делать реформы театров, я бы посоветовал бы здесь в этом плане так. Конечно же, театры быть должны и государственные, и коммерческие. То есть, что должно проповедоваться в государственных театрах?
Спасибо, Виктор. Спасибо.
Вопрос понятен. Вы знаете, вы абсолютно правы. Это процесс естественный. Но в то же время направляемый, потому что если он естественный, то вкус будет диктовать публика, толпа. А публика – это вкус публики всегда ниже вкуса художника. А чтобы художника поддерживать, то нужно все-таки плечо государства. Поэтому тут, в общем, вопрос и естественного развития, и в то же время государственного.
Должен сказать, что он очень согласен. Ваша книга, я имею в виду забивающей строкой, в общем-то, доверху набита встречами и наблюдениями за потрясающими талантливыми людьми. Начиная от Эрдмана и любимого, кончая с Мухтановским. А в промежутке я просто не в состоянии перечислить всех. Скажите, почему сегодня мы испытываем такой, в общем, какой серьезный недостаток в способных талантливых людях? И в политике, и в литературе, и в театре.
Вы знаете, способные и талантливые есть всегда и будут. У нас слишком большая страна, чтобы по статистике на там, миллион... Надо, был один гений. Но, видимо, спрос определяет предложение. Сейчас нет спроса на личности, на крупные таланты, на таланты-авторитеты. Сейчас спрос на явления. Поэтому, может быть, это масс-медиа в чем-то виновата, вот пиар, то, что мы называем там грубо. Поэтому вот сейчас раскручены имена, которые у всех там на слуху и на телевидении и так далее. А их немного, кстати. Их немного, они всегда одни и те же. Которые, они, это не крупные таланты, а явления. Они забавны, они индивидуальны, я ничего не говорю. Они в какой-то мере способны. Способность есть в том, что они делают. Но вот то, что было за плечами у Смоктуновского, любимого Эфроса, у Товстоногова и так далее, у них нет. Потому что это, видимо, не нужно толпе нынешней. А политика государства в культуре, они как-то вообще в этом смысле отошли. Если раньше при советской власти слишком были в тисках, и нам этот указующий перст все время маячил перед глазами, то вот эта вот свобода, о которой Высоцкий пел «Свобода, Б, свобода», вот, когда она превращается в свою противоположность, когда все дозволено. И вот эта вот вседозволенность, она как банку перевернули, и все, что было на дне, в середине, оказалось пеной на поверхности. И вот эта вот пена диктует свои вкусы. И поэтому им нужны явления, им нужны имена, о которых можно поговорить, когда они там собираются где-то. Вот. Но, как всегда, в общем, надо опять-таки учитывать опыт человечества. Все устаканится, как говорят. Эта пена опять осядет на дно, я надеюсь, и опять появится необходимость вот в таких талантах-маяках.
Простите, вы не первые, кто утверждает, извините, что я так говорю, надеюсь, будут достаточно хорошо знакомы, что театр возражает свое время. Это, в общем, так сказать, аксиома. А как посвящать театру, можно сказать, в сегодняшнем времени? И что бы вы сказали?
Ну, кто платит, тот и заказывает музыку.
Вы имеете в виду свободу?
Вот это вот, да. Потому что театр – это коллективное творчество не только на сцене. Театр, во-первых, в партнеры берет зрителя. Причем не на равноправных позициях, а в главенствующих. Публика диктует свой вкус, публика идет на то, что она хочет смотреть на сегодня, а вкус публики сегодня, во всяком случае, мне не нравится то, что нравится публике, и публике не нравится то, что делаю я. Я перестала выходить на сцену в России, только поэтические вечера. Вот это вообще вопрос очень больной театра. Какое время на дворе, таков мессия. Это верно. Поэтому время сегодня требует именно вот такого рода. Но мне кажется, мы переломим. У меня такое ощущение. Потому что, вы знаете, всегда во все времена, во-первых, театр спасали, любители театра, если говорить о театре. Ну и жизнь. Ну вот, например, вот такая строфа стихотворная там про Россию, естественно. «Роковая страна, ледяная». Проклятая железной судьбой, мать России, уродина злая, кто же так подшутил над тобой? Казалось бы, сегодня написанные, да? А этот Андрей Белый написал в 1908 году. То есть вот эта вот болезнь души за то, что происходит вокруг, оно у художника всегда присутствует во все времена.
Мы продолжим после объявления.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Напомню, что ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В эфире программа «Поговорим с друзьями о России» в московской студии Егор Яковлев. У него в гостях Алла Демидова. Нам дозвонился Сергей из Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да.
Мне очень нравится передача в открытом эфире. Пока крутишь телефон, темы трижды меняются. Но вот одна тема все-таки осталась для моего вопроса. Вы не находите, что сейчас действительно, как говорил Андрей Белый, Россией правит толпа? Вот посмотрите, очень любят говорить, что кто-то не досмотрел с театрами, кто-то не досмотрел с репертуарами, с талантами. А вот смотрите, вот у нас в Питере, в Ленинграде, однажды не хватило сигарет в начале перестройки. Толпа вышла на улицу. Героические депутаты Ленсовета торговали сигаретами. А вот вопрос о бюджетниках в образовании, в здравоохранении, уже всем надоел. Но толпе не нужно ни образование, ни здравоохранение.
Спасибо, Сергей. Сергей, в общем-то вопрос понятен. Да, вы в какой-то степени правы, но с другой стороны, я могу, как вот бывший человек, который занимался политэкономией, то есть философией развития общества, когда я понимаю, что от людей иногда мало что зависит. Вот есть какая-то энергетика, которая движет вот этими странами огромными. Мне кажется, вот мы на пороге, ну, развал Советского Союза, мне кажется, это было такой трагедией для нашей страны. И вот развал России, вот удержать от этого развала, мне кажется, основная сейчас задача, может быть, я думаю, вот людей, которые занимаются политикой. Потому что это очень легко может произойти. Но, с другой стороны, опять-таки, вспоминая Андрея Белого и 1908 год, когда он тоже писал вот о России, пепел, отчаяние и так далее. И вот он писал: «Туда, где смертей и болезней лихая прошла колея, исчезни в пространстве, исчезни, Россия, Россия моя». Вот там тоже была, видимо, боль за Россию, которая вот исчезала, но это в 1908 году предощущение Первой мировой войны и революции. Вот сейчас это предощущение каких-то изменений тоже есть в душе. И я понимаю ваш очень хорошо вопрос. Но до всего, в общем, невозможно сразу всем заниматься. Мы можем только жаловаться и только действительно бередить вот вас нашими вопросами людей, вот, которые занимаются этими проблемами.
А предощущение играет большую роль в вашей жизни?
Да. И вы знаете, вот я заметила, что, например, у поэтов, которые... У Гейна есть очень хорошая строчка: «Мир раскололся, трещина прошла по сердцу поэта». Они очень хорошо чувствуют вот это предощущение каких-то катаклизм, изменений. И не только это, но даже своих смертей. Это практически у всех поэтов есть. А если о Высоцком мы вот все время возвращаемся к нему, у него в начале 70-х годов есть стихотворение «Памятник», которое он абсолютно один к одному описал свой памятник, не очень удачный, на Ваганьковском кладбище. Вот, это предощущение есть у талантливых людей.
Давайте послушаем еще один звонок. Юрий Ильич из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к вашей гости насчет Высоцкого. Вот мне как-то совершенно случайно пришлось послушать несколько его песен о евреях. Я их, вообще говоря, никогда абсолютно не слышал ни по радио «Свобода», ни по российскому радио. У него были такие песни, или это что-то ему подсунули? Он почему-то там насмехается над антисемитами. Это так вообще нетипично.
Вы знаете, я поняла вопрос, спасибо. Я, откровенно говоря, не настолько знаю творчество Высоцкого, у него уже больше 600 стихов, просто стихов, не говоря уже о песнях, чтобы это запомнить. Я не думаю это. Во-первых, много приписывается Высоцкому. Он, кстати, сам полукровок, поэтому я не думаю, чтобы у него были такого рода песни, не думаю.
Кстати, вы пишете, говорите о том, что Таганка стала впадать в холостой ход с конца 70-х годов, не дальше. Что это было, предощущение или это диагноз какой-то? Почему вы пришли к этому заключению?
Вы знаете, это не Таганка. Таганка как раз вот действительно была таким зеркалом жизни. Потому что в начале Таганки, когда общество ставило диагноз своим социальным болезням, вот это слово, высказанное со сцены, оно определяло этот диагноз. И вообще то, что, в принципе, все люди знали, они говорили шепотом друг другу. Но когда это произносилось вслух, заправленной сильной энергетикой вот нашей команды, такой сильный, единомышленников, это производило вообще прочистку, да, мозгов и ставило диагноз. Диагноз к 68-му году был поставлен. Недаром произошли вот эти вот волны и в Чехословакии, и все волнения во Франции, и в Европе, и так далее.
Я не знаю этого.
Да. Но потом надо, когда диагноз поставлен, болезнь надо лечить. И тут, кстати, Таганка действительно тоже почувствовала это и стала обращаться к классике, стали ставить Гамлета, Тартюф. Поскольку пьес не было на такого рода вопросы или их не разрешали, то обратились к Абрамову, к Трифонову, то есть к прозе. Или поэтические вечера, когда вот разрыв на аорту. Но к 70-му году вроде бы было ясно все. И надо было переходить в поиски театральных форм. То есть надо находить был новый язык выразительных средств, чтобы идея театральная доходила до зрителей. И вот тут некоторые получилось такое тупиковое состояние. Я думаю, что это болезнь не только Таганки, а вообще русского театра. Потому что действительно русский психологический театр уникальный. Но, как в свое время в Большом театре балет наш русский был впереди планеты всей, но в то же время мимо прошли балеты Марты Грэхам, Бежара и там все поиски авангарда, и к сегодняшнему дню в Ковенгардене классику танцуют лучше. Так и психологический театр, к сожалению, прошел мимо поисков авангарда, мимо древнегреческих трагедий, мимо того, что вот сейчас делает и ищет, там, предположим, Сузуки, японский режиссер, Терзополос в Греции, Боб Уилсон, американец, который работает в Европе и так далее. Вот на соединении культур. Вот, мне кажется, театр наш должен выходить вот из этого тупикового состояния. А началось это вот где-то в 70-х годах. Причем публике это незаметно было. Это заметно было только изнутри. Публике это стало заметно к середине 80-х, когда они перестали ходить, интеллигенция перестала ходить в театр.
Мы продолжим после объявления.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Напомню, что ваши приемники настроены на волну радио «Свобода». В эфире программа «Поговорим с друзьями о России» в московской студии Егор Яковлев. У него в гостях Алла Демидова. У нас есть еще звонки. Михаил из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Алла Сергеевна, у меня такой вопрос. Я как раз из тех самых неофитов, которые до сих пор в театр не ходили, вот, а меня мои женщины потащили. Мне там страшно понравились. Знаете, люди встречаются с людьми. И вот в чем дело. Показывают все, что угодно. Островского там, Гадо какого-нибудь, который никогда не придет, а они все равно приходят. То есть общий вопрос такой. Вопрос такой. Вот как изменилась физиономия зрителя?
Ну, я уже об этом говорила. Изменилась очень. Если раньше в театр шла интеллигенция, та интеллигенция, которую я люблю, потому что есть интеллигенция и интеллигенция. И мне приятно было играть что-то новое для них, потому что они очень хорошо понимали. А сейчас идет зритель, который иногда даже сюжет «Трех сестер» не знает. Тогда, я помню, когда «Три сестры» были у Эфроса в 70-х годах, и которые запретили спектакль, мы с моим приятелем, кинокритиком Андреем Зорким, шли в антракте и говорили, ну, шутя, естественно, а вот интересно, Вершинин женится на Маше или нет? И все вокруг на нас шипели. А сейчас многие не знают, женится Вершинин на Маше или нет.
Еще одна слушательница дозвонилась к нам в эфир. Это Людмила Николаевна из Хабаровска. Прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня давно волнует вопрос, и я такая тема, вернее, и я не раз об этом в эфир говорила, вот насчет выжимания советскости. Во-первых, надо людям объяснить, что же вот именно советскость. Например, есть такие вечные понятия, как забота о детях, там, о стариках, там, еще о чем-то. А почему-то решили, что это тоже вот именно советская черта, и что ее тоже надо выжимать. Но явно советская – это то, что магазины, там, фабрики, заводы, все принадлежало
государству. Людмила Николаевна, спасибо, мы вас поняли.
Да, вопрос слишком понятен. Вы знаете, конечно, социальная защита была у нас сильнее, чем на сегодняшний день, это совершенно ясно. Но она была, ну, такая усредненно ровная для всех. Может быть, это и хорошо в каком-то развитом обществе. Ну, например, в Швеции. Там довольно-таки в этом смысле можно даже сказать, что они живут при социализме, если иметь в виду вот эту социальную защиту. И я думаю, что если мы будем ставить вот этот вопрос о социальной защите часто, то мы достучимся все-таки в двери, закрытые двери политиков. И, конечно, это будет, я надеюсь, потому что это действительно необходимо. Но советскость не только ведь в этом. Советскость была... Вы знаете, я почему аполитична? Мне, в принципе, все равно, кто там. Лишь бы не было людей, которые говорят глупости, за которых стыдно, что происходит, во-первых, когда они встречаются на Западе с кем-то, да даже внутри страны, которые вот эти монстры, которые решали наши судьбы.
Вы много хотите.
Да, вот это тоже советскость. И когда это происходит, то, в общем, мы говорим о советскости. Да, и вообще вопрос, конечно, очень широкий и философский. И явно будут написаны много трудов по этому вопросу, и много будет вопросов и ответов.
Алла Сергеевна, большое спасибо. Программа «Поговорим с друзьями России» подошла к концу. Сегодня в гостях у Егора Яковлева была Алла Демидова, народная артистка России. Продюсер программы Наталья Гуреева. В студии вместе с Егором Яковлевым и Аллой Демидовой была Вероника Баде. Всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в программе «Поговорим с друзьями России».
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Милостивый государь и государь!
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пользуясь случаем, хочу отдать дань памяти тем героическим тибетцам...
Отстаивая свою позицию в Верховном суде, Ольга Кудешкина, помимо прочего...
Самое важное для обеих сторон – создать атмосферу доверия в ходе переговоров.
Мы будем в правовом поле пытаться арестовывать ту собственность.
Первый строгий выговор начальнику УГИБДД.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».